Глава 35.
«Ее зовут Сандра».
Терренс Моска записал имя в блокноте. Потом вновь поднял глаза на Сару Розу. «Когда ее похитили?» Прежде чем ответить, женщина поерзала в кресле, тщетно пытаясь собраться с мыслями.
«Уже прошло 47 дней».
Мила была права. Сандру похитили раньше остальных пяти. Потом Альберт использовал ее, чтобы подманить Дебби Гордон, ее кровную сестру. Девочки познакомились в парке, наблюдая за лошадьми на манеже. С первых же слов между ними сразу возникла симпатия. Дебби грустила от того, что была вдали от дома. Сандра — от того, что родители разводятся. Печаль объединила их, и они подружились. Обе мечтали научиться ездить верхом. И эта встреча не была случайной. Ее подстроил Альберт. «Каким образом похитили Сандру?»
«Когда она шла в школу».
Мила и Гаран не сводили глаз с лица Моски. Тот кивнул. Здесь, в большом зале полицейского архива, были все, включая Стерна и Бориса. Капитан выбрал это необычное место, чтобы новость не пошла дальше, а еще чтобы этот разговор больше напоминал допрос. В зале в этот час было пусто. От площадки, где они сидели, отходило множество коридоров, уставленных туго набитыми стеллажами. Единственным освещением была настольная лампа на столе консультанта. Все голоса и шумы терялись в темных провалах. «Что ты можешь нам сказать про Альберта?»
«Ничего. Я никогда его не видела и не слышала. Я не знаю, кто он».
«Ясное дело», — отозвался Терренс Моска таким тоном, как будто это было для нее отягощающим обстоятельством. Формально обвинение Саре Розе еще не предъявили, но очень скоро ей будет инкриминировано соучастие в похищении и убийстве малолетних. Ее разоблачила Мила, догадавшись о подробностях похищения Сабины с карусели. Во время разговора с матерью девочки она подумала, что Альберт мог привлечь к своим планам женщину, чтобы похищение прошло незаметно для целой толпы людей. Но привлечь не просто так, а при помощи шантажа, к примеру, мать шестой девочки. На подтверждение этой невероятной догадки Мила наткнулась, просматривая на компьютере фотографии в лунопарке. На заднем плане одного моментального снимка она разглядела размытый профиль и густую шевелюру. И у нее сразу же защекотало в основании шеи, и в мозгу мгновенно высветилось имя. Сара Роза.
«Почему Сабина?» — продолжал допрос Моска.
«Не знаю», —
отозвалась Роза.
«Он прислал мне фотографию и написал, где ее найти. Вот и все».
«И никто ничего не заметил?»
Еще тогда в мозговом центре Роза сказала. «Каждый смотрел только на своего ребенка, на чужих всем наплевать, вот в чем беда». Мила хорошо это запомнила. Получается, женщина говорила это, опираясь на личный опыт.
«Он был осведомлен о планах семей?»
— последовал новый вопрос Моски.
«Думаю, да. Мне он давал очень точные инструкции».
«Каким образом?»
«По электронной почте».
«Ты не пробовала отследить его?»
Вопрос явно излишний. Сара Роза — специалист по информационным технологиям. Раз ей не удалось отследить Альберта, значит, это невозможно.
Я сохранила всю почту.
Она метнула взгляд на коллег и добавила, словно оправдываясь:
но он очень хитер и ловок. И у него моя дочь.
Милый ее умоляющий взгляд не коснулся. С первого дня она приняла ее в штыки, четко осознавая. Мила единственная способна установить личность шестой девочки и пустить под откос жизнь матери девочки.
«Это он велел тебе избавиться от Васкис?»
«Нет, я по своей инициативе. Она могла навредить делу».
В тоне Сары Розы снова зазвучало жгучее презрение. Но на сей раз Мила не винила ее. Да и некогда ей сейчас думать о каких-то склоках, когда все ее мысли с девочкой, страдающей анорексией, она вспомнила, как об этом говорил ей Гаран, и находившийся в руках психопата, который отпилил ей руку. Мила много дней пыталась вычислить ее, и, наконец-то, у девочки появилось имя.
«Ты дважды преследовала агента Васкис, чтобы запутать ее и заставить отказаться от расследования».
«Да».
Мила припомнила, как после той гонки она проехала в центр и никого там не застала. Борис смс-кой велел ей ехать на виллу Ивонны Гресс. Когда она подъехала, все были уже на вилле, и только Сара Роза еще переодевалась в фургоне. Тогда Милу это не насторожило, потому что хитрая женщина не дала ей времени опомниться, попытавшись настроить ее против Гарана. «К тому же он тебя обманул. Я голосовала против». На деле же она голосовала «за», потому что опасалась вызвать подозрения. Терренс мозга не спешил. Записывал ответы Розы в блокнот и давал себе время обдумать следующий вопрос.
«Чем еще ты помогала ему?»
«Тайком пробралась в комнату Дебби Гордон в интернате. Выкрала ее дневник из жестяной коробки. Закрыла ее на ключ, чтобы никто не заметил. Сняла со стены фотографии, где они вместе с моей дочерью. И оставила включенный передатчик, который привел вас к сиротскому приюту».
«Ты не думала, что рано или поздно кто-нибудь разоблачит тебя?» — спросил Моска.
«А что мне было делать?»
«И тело пятой девочки в центр подбросила ты?»
«Да».
«Ты открыла дверь своим ключом и покопалась в замке, чтобы он был взломан?»
«Ну да, чтоб не вызвать подозрений».
«Само собой».
Моска надолго замолчал, глядя на нее.
«И зачем он велел тебе притащить труп в центр?»
Последовал вполне предсказуемый ответ.
«Не знаю».
Моска шумно втянул воздух через ноздри, давая понять, что допрос окончен. Затем повернулся к Гарану.
«Пожалуй, на этом можно поставить точку, если у вас нет вопросов».
«У меня нет», — отозвался криминолог. Моска вновь заговорил с женщиной.
«Спецагент Сара Роза, через 10 минут я позвоню прокурору, изложу ему дело. Он предъявит тебе официальное обвинение. Как и было условлено, этот разговор останется между нами. Советую тебе давать показания только в присутствии хорошего адвоката. Последний вопрос. Кроме тебя, кто-нибудь замешан в этом преступлении?»
Если вы о моем муже, то он ничего не знает. Мы разводимся. Как только Сандра пропала, я выгнала его из дому, чтобы держать в неведении. Он хочет видеть дочь и уверен, что я препятствую этому из вредности.
Да, Мила видела, как супруги выясняли отношения невдалеке от центра.
Ладно.
Моска поднялся и указал Борису и Стерну на Розу.
«Сейчас пришлю кого-нибудь с ордером на арест».
Оба кивнули. Капитан потянулся через стол за своим кожаным портфелем. Мила увидела, как он положил туда желтую бумажную папку, на которой ей удалось разглядеть машинописные буквы «У», «Он» и «П».
«Уилсон Пикетт»,
— догадалась она. Терренс Моска неторопливо проследовал к выходу. Гаран двинулся за ним. Мила осталась с Борисом и Стерном стеречь Розу. Мужчины не проронили ни звука, избегая смотреть на свою напарницу. Она лишилась их доверия.
«Простите»,
— сказала Роза со слезами на глазах.
«У меня не было выбора!»
Борис промолчал, с трудом сдерживая бешенство. А Стерн сказал только:
«Ладно, успокойся».
Однако прозвучало это не слишком убедительно. После короткой паузы Сара Роза взмолилась:
«Прошу вас! Найдите мою девочку!»
Многие ошибочно полагают, что серийными убийцами неизменно движут мотивы секса. Мила тоже так думала до того, как подключилась к делу Альберта. На самом деле, согласно своим целям, серийные убийцы делятся на несколько категорий. Фантазеры убивают, повинуясь указаниям второго «я», в форме видений или голосов. Их поведение нередко выливается в острый психоз. Миссионеры ставят себе цель, якобы исходя из ответственности за судьбы мира и пытаясь очистить его от определенных лиц – гомосексуалистов, проституток, прелюбодеев, адвокатов, налоговых агентов и прочих. Властолюбцы – одержимы комплексом неполноценности. Им доставляет удовольствие власть над жизнью и смертью беспомощной жертвы. Убийству, как правило, предшествует изнасилование, но лишь как инструмент унижения жертвы. И, наконец, сластолюбцы убивают исключительно ради собственного удовольствия. Среди них выделяется подвид эротоманов. Бенджамин Горка сочетал в себе все четыре характеристики. Его посещали видения, вследствие которых он убивал исключительно проституток после изнасилования. Его попытки вступить в связь с другими женщинами неизменно терпели неудачу. Было установлено, что на его счету 36 жертв, хотя он признался только в 8 убийствах. Были опасения, что убил он намного больше, сумев ловко избавиться от останков. До того, как его поймали, он орудовал в течение 25 лет. Его не могли схватить так долго, поскольку он действовал в самых разных и зачастую весьма отдаленных местностях. Горку вычислила группа Гавиллы после 3 лет неотступной охоты. Вводя данные о разных убийствах в компьютер, они составили схему круга оборота. При ее наложении на дорожную карту стало ясно, что линии схемы в точности соответствуют рейсам доставки продуктов. Бенджамин Горка был водителем грузовика. Его взяли в сочельник на служебной стоянке автострады. но из-за ошибки, допущенной обвинением, на процессе удалось доказать его частичную невменяемость. И маньяка поместили в тюремную клинику для душевнобольных. По идее, из таких мест никто не выходит. После его ареста вся страна узнала имя одного из самых жестоких убийц в истории. Но для Гарана и его команды Бенджамин Горка так и остался Уилсоном Пикетом. Двое полицейских явились забрать Сару Розу. После этого Мила дождалась ухода Бориса и Стерна. Ей хотелось остаться одной в архиве. Она порылась в картотеке и открыла копию дела. Просматривая страницы, она так и не нашла объяснения, почему криминолог наградил серийного убийцу именем известного певца. Зато увидела уже знакомую ей фотографию красивой девушки, на которую обратила внимание в свой первый визит в центр. Девушку звали Ребекка Спрингер. Она была последней жертвой Горки. Больше в деле не было ничего существенного. Интересно, почему это дело для членов группы до сих пор является незажившей раной? Мила вспомнила туманные слова Бориса в разговоре с ней. «Кончилось плохо. Мы наделали много ошибок. Высшее начальство даже грозило распустить группу и избавиться от доктора Гавилы, но Рошу удалось отстоять нас всех. Что-то у них не сложилось. Но в деле не было речи о промахах следствия. Напротив, операцию называли образцовой, 100% удачной. Но раз так, у Терренса Моски нет причин интересоваться этим делом. Мила нашла протокол показаний Гарана на суде над серийным убийцей. Криминолог охарактеризовал Бенджамина Горку полным психопатом, столь же редким явлением природы, как тигры-альбиносы. И далее добавил, подобного индивида очень трудно обнаружить, так как на вид это обыкновенный, вполне нормальный человек. Но под налетом нормальности скрывается внутреннее эго, звериная личина. Горка подпитывал этого зверя тайными снами и желаниями. Временами даже боролся с ним, пытаясь отделаться. Но в конце концов уступил ему, ибо понял, единственный способ утихомирить зверя – пойти у него на поводу, иначе он сожрет его изнутри. Читая этот протокол, Мила будто слышала голос Гарана. Но вот однажды разрыв между снами и реальностью исчез, и Бенджамин Горка начал притворять свои фантазии в жизнь. Инстинкт убийства заложен в каждом из нас. Но, слава богу, большинство людей обладает сдерживающими механизмами, однако порой наступает момент надлома. «Момент надлома», — повторила про себя Мила и продолжила чтение. Вскоре появляется тяга к повторению, потому что воспоминаний о пережитом удовлетворении и отвращении ему недостаточно. Фантазии уже не хватает. Для насыщения требуется повторный ритуал. И так до бесконечности. До бесконечности. Он сидел на стальной перекладине пожарной лестницы и в растерянности затягивался сигаретой. «Не вздумай стукнуть моей жене!» — предупредил Стерн, когда она появилась в дверях запасного выхода. «Не волнуйся, я сохраню твою тайну», — сказала Мила и примостилась рядом с ним.
«Чего ты от меня хочешь?»
«С чего ты взял, что я чего-то хочу?» Вместо ответа Стерн чуть приподнял бровь. «Альберт никогда не попадется. И ты это отлично знаешь», — продолжала Мила. «Я думаю, он уже спланировал свою смерть. Она тоже входит в его планы».
«Да чтоб он сдох прямо сейчас! Знаю, так говорить не по-христиански, но иначе не скажешь».
Мила поглядела на него и нахмурилась. «Он знает о вас многое, Стерн. Иначе не подбросил бы в центр труп девочки. Наверняка он давно следит за вами, изучил ваши реакции, потому и ухитряется опережать вас. Мне кажется, лучше всех он знает Гавилу».
«Почему тебе так кажется?»
«Я читала протокол показаний Гарана на суде по старому делу. Альберт ведет себя так, словно хочет опровергнуть его теории. Он весьма своеобразный маньяк. Нарциссизмом, похоже, не страдает, поскольку стремится привлечь внимание к другим преступникам, а не к себе. У него нет неудержимых инстинктов, он вполне владеет собой. Убивать не доставляет ему удовольствия. Для него это скорее вызов. Чем ты это объясняешь?»
«Ничем. Меня это не интересует».
«Да как ты можешь плевать на такое?» — вспылила Мила.
«Я не говорю, что мне плевать. Я сказал, меня не интересует его вызов. Это разные вещи. Он держит нас на коротком поводке только потому, что речь идет о спасении девочки. А ты зря говоришь, что он не страдает нарциссизмом. Ему необходимо наше внимание. Только наше, понимаешь? Журналисты сойдут с ума, если он подаст им знак. Но Альберту это не нужно. По крайней мере, пока».
«Потому что мы не знаем, какой финал он задумал».
«Именно».
«Но я уверена, Альберт сейчас пытается привлечь внимание к вам. Я думаю про Бенджамина Горку».
«Про Уилсона Пикетта?
Расскажи мне об этом».
«Ты же читала дело?»
«Борис мне сказал, у вас были какие-то трудности». Стерн резко отшвырнул окурок.
«Борис иногда сам не знает, что говорит».
«Давай, Стерн, расскажи мне, как было на самом деле. Между прочим, не только я интересуюсь этим делом». И она рассказала про папку, которую видела среди бумаг Терренса Моски. Стерн задумался.
«Ладно, только учти, удовольствие тебе это не доставит».
«Я не ради удовольствия спрашиваю».
«Когда мы поймали Горку, то начали просеивать сквозь сито его жизни. Он жил в основном в грузовике, но при обыске мы нашли у него чек на закупку большой партии продуктов. Мы подумали, он готовится слинять и отсидеться где-нибудь. Не иначе почуял, как кольцо вокруг него сжимается».
«Но это было не так?»
«Через месяц после ареста вдруг поступило заявление о пропаже проститутки.
Ребекки Спрингер?»
«Да. И якобы пропала она где-то перед Рождеством».
«То есть, когда схватили Горку?»
«Примерно. А работала она в тех местах, где он проезжал на грузовике».
О дальнейшем Мила сама догадалась. «Он держал ее в какой-то норе и продукты закупал для нее.
Мы не знали, где это и сколько она еще продержится, поэтому стали допрашивать его».
«А он, естественно, отрицал».
«Ничуть не бывало», — покачал головой Стерн. «Он во всем признался. Но сказать, где он ее прячет, согласился только при одном условии. Чтобы на допросе присутствовал доктор Гавилла».
Мила не поняла. «И в чем проблема?»
«Проблема в том, что доктора Гавилу
мы не могли найти.
А Горка откуда узнал об этом?
Да он не знал, гад такой. Мы с ног сбились, искали его всюду. И время уходило. Борис каким только хитростям не подвергал этого ублюдка.
Ну и что, сумел расколоть?
Нет. Но мы прослушали записи предыдущих допросов. Там Горка вскользь упомянул старый склад и колодец. Так Борис и нашел Ребекку Спрингер. Сам.
Но она уже умерла от голода?
Нет. Она перерезала себе вены крышкой консервной банки, которую Горка оставил ей с партией продуктов. И мало того, судебный врач сказал, что она покончила с собой буквально за 2 часа до появления Бориса.
Мила похолодела, но все-таки не удержалась от вопроса. «И где же все это время был Гавила?» Стерн усмехнулся, но лишь для того, чтобы скрыть истинные чувства.
«Его нашли спустя неделю в туалете автозаправочной станции. Вызвали скорую. Он был в алкогольной коме. Оставил сына на няньку и уехал из дому, чтобы напомниться после ухода жены. Когда мы пришли к нему в больницу, его нельзя было узнать».
Этот рассказ, пожалуй, объяснил ей причину необычной привязанности полицейских к такому сугубо штатскому человеку, как Гаран. «Людей сближают драмы, а не успехи», — подумала Мила. Ей тут же вспомнилась фраза, которую она слышала от Гарана после того, как он догадался, что Рош обманул их насчет Джозефа Рокфорда.
«Мы думаем, что хорошо знаем людей, с которыми постоянно общаемся, а на самом деле ничего о них не знаем».
Как это верно? Она при всем желании не смогла бы представить себе Гарана в том положении, в котором его нашли. Янова не в себе. На миг ей стало противно, и она поспешно сменила тему. «Почему вы назвали дело Уилсон Пикет?»
«Чем плохое имя?»
«Насколько я понимаю, Гавила предпочитает оставлять преступникам настоящие имена, чтобы их личность не была слишком расплывчатой».
«Да, как правило», — подтвердил Стерн. «Но в тот раз он сделал исключение».
«Почему?» Спецагент взглянул на нее в упор.
«Да не ломай ты себе голову. Ничего тут экстраординарного нет. Я могу тебе сказать, но если хочешь докопаться до истины, то придется тебе сделать кое-что самой».
«Я готова».
«В деле Бенджамина Горки был один редчайший случай. Тебе не приходилось сталкиваться с человеком, который спасся от серийного убийцы?»